Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и вместе со мной в студии Александр Краснов.
Добрый день.
Мы сегодня решили прокомментировать событие, которое произошло, собственно, вчера. Но, так сказать, оно прояснило то, ради чего затевалась вся эта авантюра с поправками в Конституцию, с множеством, так сказать, добавлений туда, которые, по сути своей, ничего особенного-то и не значили. Что такое, допустим, поправка о том, что периодически будут индексироваться пенсии? Ну, непонятно, насколько они...
Прояснила не только это, она еще много чего прояснила.
Нет, там много чего, я просто привожу так в качестве примера, понимаешь? Вот. Что такое Госсовет, который непонятно с какими функциями обладает, так сказать, и заменяет он собой законодательную власть или нет? Хотя она и так является номинальной. Да, ну, в общем, как бы это все баланда. И для чего она принималась, вот честно говоря, когда мы впервые комментировали эти поправки, это было как бы не совсем ясно. Ну, казалось бы, ну для чего, чего ради, так сказать, огород городить, чтобы, так сказать, всю эту чепуху вносить в Конституцию там.
Она и без нее... Ради того, чтобы обнулить предыдущие сроки.
Вот. Чего? Вот, подошли к главному, потому что все это оставалось как бы в тени ровно до того момента, когда вчера Дума не начала рассматривать поправки, замечу, во втором чтении. То есть на первом чтении еще никто ничего и не муркнул. И вот на втором чтении вдруг торжественно вышли два кадра, оба из «Единой России». И надо сказать, что эти кадры нам там вообще достаточно хорошо известны. Один Карелин, ну, борец. Ну, понятно, что род его деятельности не особо, так сказать, во-первых, способствует интеллектуальной деятельности, что не мешает ему, естественно, быть депутатом Госдумы, но который оглашает поправку о том, что надо бы распустить Думу. Вот я честно скажу, что Карелин, если бы он действовал вот так вот от собственного имени, не согласовав это предварительно с руководящими товарищами, то он просто, ну, и не посмел бы рта открыть. То есть это все было заранее спрограммированное действие, так сказать, спектакль, в ходе которого он должен был огласить эту поправку. Но он еще оказался молодцом, потому что он-то ее огласил, что называется, собственным голосом. Как в свое время Петр I советовал в указе своим боярам в Сенате речь держать не по писанному, дабы дурь каждого всякому видна была.
Ну, вот Карелин, кандидат наук все-таки.
Ну да, нет, Карелин этот завет Петра Первого, так сказать, исполнил. Что нельзя сказать о втором паре, так сказать, в дуэте, госпожи Терешковой, которая вышла, так сказать, на трибуну и начала зачитывать текст, не вполне удачно, кстати, то есть был сразу понятно, что это текст не ее, что он написан был для нее, и вообще, что это все, так сказать, давняя домашняя заготовка, причем по качеству текста хочу отметить, не по выразительности чтеца, а по качеству, что он прорабатывался давно, срабатывался, так сказать, там, с акцентами нужными, ну, в общем, короче говоря, что это была такая добротная, хорошая домашняя заготовка, естественно, не написанная ни самой Терешковой. Дело в том, что я сам-то Терешкову немножко знаю. В свое время, еще в советское время, когда я сотрудничал с обществом СССР Франция, она была председателем советского общества дружбы с зарубежными странами. Оно включало в себя много всяких организаций, включая СССР Франция, СССР там, ФРГ, СССР я не знаю чего. Вот. И поэтому эпизодически с ней пересекаться как-то приходилось на каких-то официальных мероприятиях. И должен сказать, что сама по себе она, в общем-то, баба косноязычная. Ну, как косноязычная? Ну, нормально, ну что, она занималась там, какое-то время была ярославской ткачихой, какое-то время, так сказать, там, полетами в космос. А потом дальше все, в общем-то, так сказать, по официальным местам, по заседаниям и так далее. Да, в общем, ничего особенного в жизни такого, помимо своего полета, куда ее запустили, не совершила. И поэтому, в общем, она не сильно, так сказать, продвинутая в плане каких-то политических действий. Здесь, что ей сказали, то и зачитала.
Ну, вот.
Она никогда и не прикидывалась, да, я ничего плохого про нее в этом смысле сказать не хочу. Просто ей поручили зачитать это. И она зачла. И главное, что когда она это все зачла, то следующее действие, оно сразу как бы выявило подоплеку всего процесса. Потому что ВВ для того, чтобы приехать потом в Думу, учитывая то, что его график расписан там чуть ли не на неделю вперед, И чтобы это прям вот только она произнесла в трибуны, а в три часа он уже и нарисовался. Ну, невозможно такое. Ну, вот невозможно такое просто потому, что такого не может быть. То есть это должно было быть спланировано за несколько недель до того, внесено в расписание, кто когда чего хрюкнет, и когда он в это время тут появится, и для того, чтобы огласить, как говорится, свое мнение по этому поводу. И мнение было ожидаемым. То есть, с одной стороны, он отверг как бы поправку Карелина, типа не все, что тут предлагает «Единая Россия», я беру себе на грудь. Но про Терешкову высказался скользко, типа, ну вот, конечно, надо обеспечить сменяемость власти, но с другой стороны, если уж народ попросит, да еще Конституционный суд это подтвердит, вот тогда уж, ну, я почешу репу. То есть, один в один, так сказать, сцена из оперы «Борис Годунов» прямо с хождением народа к Новодевичьему монастырю и с просьбой взять на себя царство.
Нет. Я не согласен с тобой в этой оценке, потому что царь Грозный был Грозный. У него кличка была такая.
Я про Бориса Годунова.
А Годунов тоже был не слаб и не милостив, так сказать. Он клички такой не заработал, но, так сказать, поубивал народу так сравнимо с Грозным, а если не побольше. Mm-hmm. Поэтому это были разные ситуации. Понимаешь, что дело? Есть в России такое понятие, как мерзавец. А есть такое понятие, как подлец. Угу. Вот в данной ситуации Путин поступил. Он раньше считался мерзавцем, то есть человеком, который виновен в каких-то преступлениях, которые он совершил, угу. Человеком, так как негодяем, то есть плохим, так сказать, но тем не менее мерзавцем. А подлец это тот, который подливает воду, когда мерзавца так сказать, морозит на публичной казни, угу. Это как раз подлец. Вот как раз его подлость, она проявилась как раз в этом акте. Угу. Все признают, и это достаточно очевидная вещь, что самым главным и обсуждаемым и существенным является как раз именно эта поправка. Отнуляются угу. сроки. Угу. Значит, если бы он был мерзавцем, то он бы в самом начале, когда он только выступил перед федеральным собранием, откуда все началось, он бы сказал, что вот такая ситуация сложилась, есть такие мысли, значит, я предлагаю вот этот вопрос обсудить. И принять решение народом, Конституционным судом, собранием, там, чем-то. Это поведение мерзавца. Все прекрасно понимают, что так это он имеет в виду. Но тем не менее, это поведение мерзавца. Когда это вытаскивается в последнем, во втором чтении, чужими словами, еще с кокетством на уровне, так сказать, а вот как тут Конституционный суд решит, которого он хочет из 19 сделать 11. Mm-hmm. То есть 8 судей на вылет.
Которые сразу должны понять, как они вообще должны какие решения принимать.
Как сориентировал.
Да.
Это поведение подлеца, не мерзавца. Типа, это был его плавный переход от, так сказать, мерзавца, которым он был уже изначально. Разряд подлецов, так сказать, это самое знаменательное явление, так сказать, которое с ним произошло. Дальше про Конституционный суд, кроме того, что вот его собираются кастрировать и, соответственно, выгнать всех, кто будет против, очевидно, они посчитали, что 8 будет против, так сказать, надо осталось выявить, кто. Значит, вот эта ситуация понятна. Значит, почему решение по Конституционному суду именно такое? Дело в том, что Конституционный суд дважды рассматривал эту ситуацию. Дважды. Один раз он ее рассматривал так сказать, относительно Ельцина в предположительном тоне, один раз в реальном тоне он рассматривал относительно Лужкова. Потому что Лужков тоже так сказать, избрался два раза, а потом полез на третий раз. Я подавал с товарищем так, в Конституционный суд этот, значит, заяву по этой части, как это рассматривают. Более того, беседовал с Зорькиным по телефону, так сказать, по этому вопросу обсуждал, говорил, Валерий Ильич, вот так ситуация такая. Значит, как же вы Конституционным судом попытаетесь отменить арифметику? Здесь же вопрос в арифметике. Было запрещено в предыдущем законе больше двух сроков, в следующем законе тоже будет больше двух сроков, но, значит, в связи с тем, что закон поменялся, мы теперь считаем не закон начинает регулировать, так сказать, арифметику. Он начинает говорить, что там было два, мы их обнуляем, что в законе не сказано.
Ну да.
А потом, значит, так сказать, начинаем отсчитывать другого. Ну, так вот, они в одном случае приняли в пользу того, что нельзя президенту. И это было сказано, это решение есть на эту тему, на секундочку. И есть члены Верховного суда, которые голосовали за то решение.
Конституционного.
Да, скорее всего, их было 8 человек. Нет, я так догадываюсь. Из ныне действующих. И было решение в пользу Лужкова. Я вот не помню, каким количеством, так не 100%. Но тем не менее проголосовали за то, что ему можно занимать, так и, значит, два срока до, два срока после, и как-то вывернуть ситуацию, отменив правила арифметики. Ну вот, именно поэтому, так сказать, я думаю, что с Конституционным судом ситуация такая, она на самом деле неоднозначная. Поэтому, собственно, судим Конституционного суда, который проголосует против признания законом такого решения, терять-то особо нечего, их все равно выгонят. Ну, как бы, объективно все равно, что меньше какое-то количество. Поэтому сказать, что он в общественном сознании выиграл, это неправда. И смею верить, что такое наше общество, оно же чудное, так сказать. Оно может простить нарушение закона, оно может простить воровство, оно может простить убийство, если оно как-то обосновано, сказано и все прочее. Значит, но наше общество не прощает хитрожопости вот такой, подлости, так, вот такой подставы, потому что она прозрачна, она видна. Сказать, это никакой секрет Полишинеля. Значит, здесь отчетливо видно, что, как он вот это режиссировался, ну, начиная от этого времени подъезда, заканчивая так сказать, то, что в последнем вынесено поправку, и все понятно, ну, вранье. Ведь длительное время врали. Большое количество должностных лиц, крошили Минников, Клишес. Короче говоря, ну что вы, какая отмена двухсотка, такого быть не может. Это вовсе не имеется в виду ни в коем случае. Володин это говорит. То есть все они так дружно пели так, в одном направлении, создавая дымовую завесу из вот этих дурацких поправок мелких, которые там где-то что-то там про Бога, что-то там про единство, про еще что-то. Всякую хрень, тренинг, горячий завтрак и пригожинский. Еще что-то. А потом все вылилось к одной единственной фразе. Обнуляем те два срока. И заново запускаем процесс. Вот смысл вот всей этой возни, которая на протяжении полутора месяцев. И это стало понятно всем. Даже малым детям. Такие вещи не прощаются. Потому что я вот должен отметить, что вот та активность политики гражданской, которая состоялась в 2011-2012 году, она произошла не по поводу фальсификации выборов. Она была по поводу того, что так, вот этого change, который произошел. Когда выяснилось, что так, Путин с Медведевым договорились изначально, что тот отсиживает 4 года.
Договорняк.
Да, вот это не понравилось. Договорняк не понравился. А не фальсификация. Так и в этой ситуации. На мой взгляд, так, если я что-то понимаю так, в настроениях нашего общества, значит, на мой взгляд, общество ему эту штучку не простит. Она как бы, она долгоиграющая, эта штучка. Поэтому какие-то будут там выборы, не выборы, голосования, так, акции какие-то политические. Значит, ему будут каждый раз припоминать эту ситуацию. Она не прощается.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, конечно, в принципиальность Конституционного суда, особенно после дела Лужкова, я не очень сильно верю. Потому что понятно, что если ты Лужкова уже один раз срок обнулил, то чего бы не обнулить это, так сказать, и пахану главному.
Да, ну, ты почитай приговор тот, который был написан по поводу Ельцина. Там достаточно серьезно. Но расшивали, расписали, так сказать, и, в общем-то, судьи, если они обладают минимум какой-то совести, то, в общем-то, прецедент-то был, короче говоря.
Был прецедент, но это был прецедент 93-го года, Саш, и с той времени,
как бы... Позже, потом это все, это позже рассматривалось, я не могу сейчас привести точные данные, но они существуют, надо париться в решениях Конституционного суда, там было прожевано все.
Ну, с той времени совесть судей как бы изрядно послежалась, они привыкли к своим особнякам, так сказать, которые им, правда, так сказать, обеспечили на выносе, то есть от столицы все-таки где-то в Петрограде. Вот. И я думаю, что после этого как бы их мера совестливости, так сказать, судейского правосудия, она сильно поуменьшилась. Поэтому я особых надежд на это не питаю. Я более того думаю, что, в общем-то, судьи в этих условиях, так сказать, тотального одобрямца, который сейчас демонстрирует и Дума, и Совет Федерации, они, естественно, проголосуют, ну, я не рискую, как говорится, предсказывать, но у меня такое впечатление, что они тотально проголосуют за. Вот мое личное ощущение. Это будет своего рода мерилом их, как говорится, соучастия в этой подлости. То есть они да или нет? Вот давай посмотрим. Поглядим, так сказать, это решение Конституционного суда, видимо, не замедлит себя ждать. Но что самое главное, что...
Кстати, не только ты, но и все будут наблюдать за этим решением.
Да.
И может делать выводы по поводу всего Конституционного суда по конкретному вопросу.
Конечно, да и всей системы государственной власти как таковой. Но, среди прочего, хочу сказать, что, безусловно, все это вместе взятое, оно, конечно, затмило все предыдущие поправки. Вот всю эту хрень-брень про пенсии, госсоветы, новые полномочия,
отставки... Как рухнул такой. Да. Что с этих 1.5%, когда оно на 10% за один день навернулось?
Не 10, а 20, я тебя поправлю. Сейчас немножко какая-то...
Сейчас поправлю. Нет, ну, это, так, понятно, что это, на 10-15 лет вперед, так сказать, все эти компенсации ликвидировали по воле из-за того, что Сечин захотел побольше денег от нефти.
Сразу же, одним ударом, так сказать. Так, типа в праздник, да, пока да, ничего
никто не теперь можно повышать пенсию сколько угодно.
Да, с 8 марта.
Она все равно не достигнет того уровня, который она была.
Да, всех с 8 марта поздравляем. Вот, ну, понятно, что все это в итоге свелось именно к этим поправкам, что ради них это все затевалось. И тут сразу, кстати, становится и понятно затея с всенародным голосованием. То есть вот всенародное голосование за все эти поправки, за всю эту муть, которая вносится там в Конституцию большим пакетом, как бы, вот, это все не оправдывает вот этого всенародного голосования. Ну а что ради-то действительно вкладывать еще столько бабок, как в очередные президентские выборы, тем более, что сейчас все-таки кризис, да? Ради чего это все делать? Вот теперь все стало ясно. Ради того, чтобы обнулить и, как говорится, дальше продлить это до бесконечности. Кстати, отсюда же напрашивается неплохой механизм. То есть, если ты хочешь пожизненно оставаться президентом, надо просто каждые 2 срока менять Конституцию. 2 срока – это 12 лет.
И все, не всю Конституцию, а каждый раз вносить там 2-3 поправки. Про горячие завтраки там или еще что-то. Все, с этого момента все покатилось иначе. Хороший механизм.
Да, и каждый раз все будешь как новый, да, так сказать.
И каждый раз только и Медведева не надо сажать, так
сказать. Кстати, батенька, а это мысль.
Экономия на Медведеве, а то он дорого государству обходится.
Да, да, а то тут, понимаешь, какое-то разводнение все-таки наступает. Вот вроде бы он и президент, а тут вроде бы в Огарёво сидит премьер, и он как бы главный, но с другой стороны президент. То есть какая-то двоемыслие возникает. А тут все просто и понятно. За 12 лет назреют очередные поправки? Легко. Тем более, когда такие, которые сюда вносятся, понимаешь... Горячие завтраки, я тебе скажу так, Саша, они могут перерасти в горячие обеды, по большому счету. Ну, лет через 12.
Ну да, в 34-м году, так эти обеды, ну, уже можно заменить слово 2 на 3. Тоже чинчи вышел вроде как.
Да, тоже изменение какое-то. Вот и заново все начинаешь считать. Короче говоря, вот весь этот цирк таким образом прояснился, вот, стал простым, очевидным, понятным.
Сейчас можно говорить, что вообще-то, конечно, я за сменяемость власти. Я в душе вообще офигенный демократ.
Да.
Считаю, сменяемость власти полезно. Все хорошо.
Но после меня.
Не, но надо нарастить жирка. А так как 20 лет я рулю, жирка все меньше и меньше, то надо, в конце концов, пройти дно и начать наращивать. И тогда уже, конечно, там... Мы, демократы, возьмемся за все это дело и ограничим количество сроков. А так все слишком плохо развивается под моим руководством, чтобы меня менять.
Ну да. Нет, но впереди, то есть, в общем-то, вокруг хорошие примеры. Вот, допустим, Туркменбаши, я имею в виду не тот, который сейчас, а тот, который раньше, который Ниязов. Он тоже задумал после себя, вечно любимого, некую сменяемость власти. И даже запрограммировал ее в Конституцию. О! И в этой Конституции было прописано, что когда он вообще, так сказать, отдвинет кони, ну, имеется в виду, уйдет от своих полномочий, что одно и то же, то тогда какой-то там председатель суда или председатель парламента становится временным президентом, а потом при нем организует... В общем, короче говоря, процедура для Туркменбаши была прописана очень детально. Вот это нынешний
Бердымухамедов... С золотыми буквами, священную книгу Рухнаме.
Да. Вот этот вот нынешний, кстати, Бердымухамедов, он был при нем, ну, одним из министров, там, каким-то то ли здравоохранения, то ли...
Здравоохранение, он, собственно, и отравил, скорее всего.
Да, не пойми чего, да. Вот. И поэтому, когда наступил, так сказать, тяжелый момент, когда, так сказать, Ниязов все-таки отъехал в мир иной, вот этот Бердымухамедов этого наследника просто взял и посадил. Ну, как-то так.
Ну, посмотрите, а что собственно?
Да, и поэтому вопрос о том, кто кого будет замещать, он просто сразу же рассосался. И поэтому произошли всенародные выборы, где, естественно, всенародно избрали любимого, так сказать, Берде Мухамеда. А тот, я даже не знаю его вот дальнейшую судьбу, то ли он продолжает сидеть, то ли уже, может быть, вышел тихонько.
Кого интересует, господи, что?
Да, да, это уже не важно, разменный материал. То есть, весь
когда, вопрос... Когда есть Берде Мухамедов, так зачем нужно обсуждать каких-то людей, которые по тюрьмам сидят? Уголовники они все. Он-то президент, а они уголовники. Да? Что сравнивать?
Действительно, действительно.
Еще Навального вспомнить, Жуков, так и...
В духе Берды Мухамедова я бы даже сразу бы сказал, что вот все вот эти бывшие уголовники, они тоже не имеют никакого права избираться президентами. Раз уж сел когда-нибудь, то все, от винта. Тут достаточно вообще достаточно кого-то посадить, так сказать, и все хорошо. Чего? Все остальные вроде бы, так сказать, возможности изъяли. У нас ведь теперь президентом, согласно этим поправкам, когда они войдут в силу, это никто не сомневается, не может быть тот, кто имел когда-то иностранное гражданство или вообще там что-то где-то счета за границей. Но кто когда обличит нынешнего или вновь восходящего президента в том, что он когда-то имел счета за границей? Да никто.
А он, имел счета, он имел счета в Испании, в городе Торовьеха, у него была дача. Он ее спрятал лет 8, так сказать. Он ее потом был готов сжечь, сожрать, лишь бы документы исчезли, что он когда-либо ей владел. Это была целая спецоперация. Ему уничтожение документов на этой даче стоило дороже, чем сама дача.
Нет, ну, учитывая местность саму, конечно, вроде бы это была не самая дорогая дача в Испании, но тогда на уровне питерского муниципалитета это было все-таки приобретение.
Это было достижение. Он же не знал, что он будет кандидатом в президенты и президент.
Да.
Как тогда заявил этот самый Скумбриевич, что он утверждал, что он родился между молотом и наковальней, подчеркивая свое пролетарское происхождение. И когда ему задали вопрос, аптека Скумбриевич и сын, это вы тот самый Скумбриевич? Он сказал, нет, я сын. Так и значит получилось. Он совершенно, он вообще воровал, так говорит, ну, как тогда было, так, с каким-то уровнем так, защищенности, конечно, ну, да, но тем не менее неизощренно. Не было подставных лиц, он все на себя.
По-простому.
Да, по-простому, так и все оформил. Тогда разрешали счета иметь, разрешалось так и дальше. Он все это сляпал. Ну, а потом, да, когда выяснилось, что так, он так, рвется к власти, и надо что-то там, какие-то закончики проводить, ограничивающие все это дело, это была неожиданность, и пришлось ликвидировать это все. Тяжелое удовольствие. Пойди, да, ты выгрызни из всех баз данных, сколько денег надо затратить.
Да, да, а сколько вообще... Тут вообще Испанию всю на эти деньги можно купить для того, чтобы это все данные выгрызть из всех реестров, да, которые только возможны. Нет, безусловно, это, так сказать, большая комедия, которая сейчас перед нами разыгрывается. Я надеюсь, что большинству наших слушателей она понятна, судя по комментариям и появившимся анекдотам. Я, так сказать, вижу, что, в общем, народ активно на это как-то отреагировал. Вообще, вот эта вот анекдотная тема, мы о ней еще как-нибудь расскажем, так сказать, подсобрав материал, она какая-то стала очень богатая. Мне она даже напомнила лучшие годы советского периода, когда в разгар брежневизма, уж застоем его считать или не застоем, там был какой-то всплеск анекдотов на, так сказать, любую тематику. Вот сейчас вот чем-то этот период напоминает вот ту пару. Я имею в виду по количеству и остроте анекдотов. То есть они как-то появляются...
Жанр возрождается.
Да, то есть жизнь их рождает просто, да, так сказать. Но, тем не менее, значит, теперь понятно, что, в общем, всех призывают на 22 апреля проголосовать за единственную поправку. А то, чтобы Вова был всегда. Вот, собственно, все конституционные инновации в конечном итоге, сведены они в книжку в какую-то или нет, они сводятся к этой простой фразе.
Подгадят, потому что, несмотря на заявление наших этих руководителей, что у нас всего 28 случаев, как в России, мы понимаем, что это вранье, по элементарной причине. Никто не диагностирует. Это так, как никогда не было лучевой болезни, никогда не было СПИДа. Ну, как-то вот человек помер, а помер, ну, от чего? Ну, от простуды, от инфаркта, от чего угодно. То есть диагнозы, которые не обозначают. И в этой ситуации в преддверии 22 апреля, когда надо переться на голосование и разносить коронавирус, значит, ситуация получается, что если ты признаешь, что он гуляет по Москве, по стране, так сказать, в полном объеме, вроде как ты убиваешь людей, которые пришли.
Ну да.
Дополнительное заражение происходит в этот момент. Поэтому, значит, не признается. Но долго терпеть, потому что до 22-го еще дофига времени. Коронавирус может выйти на страницы газет, потому что Всемирная организация здравоохранения объявила это пандемией. По определению, это значит, что все человечество болеет. Термин, так сказать, это глобальное заражение, заражение поголовное, так сказать, называется пандемией. Поэтому не признать это достаточно сложно, еще 1.5 месяца до голосования. Причина, так сказать, как он будет выворачиваться из этой ситуации, неизвестно.
Да, за 1.5 месяца может многое произойти, в том числе и развитие коронавируса. Тут я никому ничего не желаю, но просто понимаю, что ситуация может быть неконтролируемой.
Экспонентика. Кроме Китая, он вышел на экспоненту, и поэтому скорость распространения будет очень большой.
Тем более в близкой нам Европе, в которой нет практически внутренних границ, а это значит, что, в общем, там по европейскому континенту он может перемещаться неограниченно. Поэтому здесь, конечно, ситуация, в том числе и для России, может быть достаточно угрожающей. Я не отказываюсь от своего мнения, от того, что, так сказать, ситуация с коронавирусом, возможно, сильно преувеличена медийным аспектом. Но то, что он развивается, это отрицать нельзя. Вот. Поэтому фактической защитой против него служит только иммунитет. Вот. Насколько он у кого есть. Естественно, у детей он, наверное, сильнее, так сказать, у более старшего поколения слабее. Поэтому...
Он постепенно приобретается, но это очень медленный процесс. Но,
да, значит, это медленный процесс.
Он замедляет распространение эпидемии. Да. А поэтому... такой экспоненте, как будто как нож в масло.
Вот. Поэтому, как это скажется в итоге на 22 апреля, так сказать, и на призывы всех идти на избирательные участки, еще сказать сложно. Но со своей стороны, как, в общем, определенного рода эксперт по части выборной системы, я могу сказать, что функционированию ГАЗ выборы он не помешает по-любому. Вот придете вы на избирательные участки, не придете вы по, так сказать, тем или иным причинам. Система ГАЗ выборы вам все равно даст как минимум 66% участников и 80% проголосовавших за. Это минимум. Но я думаю, что отдельные регионы, они все-таки превзойдут эту планку и покажут 100-100. Вот. Даже не надо указывать...
А Чечня 146, заранее.
Ну, 146 это вообще предел, который, да, никому уже перешагнуть, наверное, не удастся. Все-таки Чечня тут впереди всех. Не зря в нее бабки вливали. Вот. Ну что же, давайте посмотрим, чем закончится этот избирательный анекдот. Вот, поскольку теперь уже все стало прозрачно, кристально ясно, практически за месяц, за 1.5 месяца до голосования. Это редкий шанс, когда все знают все. Все.